Он поехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкую показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Зашедший в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвил: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!» Иван вскочил вдруг со своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов сказал:
«Боже мой, за что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако все сноснее. Но без носа человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уже на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причинен. Но ведь пропал ни за что, ни про что. Пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть», —
прибавил он, немного подумав, —
«невероятно, чтобы нос пропал. Никоим образом невероятно. Это верно или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибку выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее».
Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что ось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:
«Экой пасквильный вид!»
Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть? И притом еще на собственной квартире. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихонечку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему послужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел. Это он помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить, и быть гладким, как блин. Он строил в голове план. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд, или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передний незнакомый голос, произнесший:
«Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
«Войдите, майор Ковалев здесь»,
— сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста.
«Вы изволили затерять нос свой?»
«Так точно.
Он теперь найден».
«Что вы говорите?»
— закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоящего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.
«Каким образом?»
«Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс, хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете предо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
Ковалев был вне себя.
«Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
«Не беспокойтесь! Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бартище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был».
При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажник нос.
«Так он?»
— закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю!» «Почел бы за большую приятность, то никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких».
Ковалев догадался и схватил со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своей телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать, в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
«Так, он, точно он!»
— говорил майор Ковалев.
«Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня!»
Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкой поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.
А что, если он не пристанет?
При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался.
«Ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему.
Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось.
«Неужели он не прирастет?»
— говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал «Гм». И в заключении дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головой и сказал: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его, но я вас уверяю, что это для вас хуже».
«Вот хорошо, как же мне оставаться без носа?» — сказал Ковалев. «Ух, хуже не может быть, как теперь! Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах.
Я со многими знаком. Статская советница Чехтаева, подточена штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию. Сделайте милость, произнес Ковалев умоляющим голосом. Нет ли средства? Как-нибудь приставьте, хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства.
Верите ли? Сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим. Что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос, но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.
«Нет, нет, ни за что не продам!»
— скричал отчаянный майор Ковалев.
«Лучше пусть он пропадет!»
«Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что ж делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики, белые и чистые, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она, без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания.
Милостивая государня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны ваших действий. Будьте уверены, что поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапно его отделение с своего места, побег и маскирование то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон Ковалев.
Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не понимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Подтанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим Александра Поточина.